вы находитесь у начала экологического маршрута «Лесная тропа» на территории памятника природы «Колтушские высоты», одной из особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение – и которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны. Существует несколько категорий особо охраняемых природных территорий. Государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. К памятникам природы относятся уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятник природы «Колтушские высоты» был образован в 2015 году. Его общая площадь составляет более 1200 гектаров. Он является самым крупным памятником природы в Ленинградской области и состоит из трех расположенных рядом участков. Создание памятника природы было обусловлено необходимостью охраны природного комплекса камового ландшафта северной части Колтушской возвышенности в условиях нарастающей урбанизации территории. Колтушская возвышенность представляет собой важный геолого-геоморфологический памятник, в котором отражены многие этапы формирования рельефа северо-запада европейской части России после деградации последнего оледенения. Еще раньше, в 1990 году, Колтушская возвышенность, на которой расположен памятник природы в составе исторического центра Санкт-Петербурга и связанными с ним комплексами памятников, была включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая протяженность экологического маршрута чуть более 5 километров. Здесь вы можете познакомиться с лесной растительностью памятника природы, произрастающей на живописных камовых холмах, узнать, как заболачиваются озера и какие растения этому способствуют. Май или начало лета – отличное время для того, чтобы вдоволь насладиться разнообразными птичьими трелями. По пути вы выйдете к двум небольшим лесным озерам, на берегах которых сможете отдохнуть. При посещении экологического маршрута посетителям надо знать простые правила, соблюдение которых – поможет сохранить особо охраняемую природную территорию. Не повреждать деревья и кустарники, не жечь траву, не загрязнять территорию пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами и другим бытовым мусором, не собирать ботанические и зоологические коллекции, не причинять вред растениям, грибам и животным, занесенным в красные книги. На вершинах и склонах холмов памятника природы сохранились таежные хвойные леса, еловые и сосновые. Но здесь можно встретить не только растения естественной флоры, но посаженные человеком – лиственницы, голубые ели и другие. Связано это с давней освоенностью Колтушской возвышенности. Дуб черешчатый, который вы сейчас видите – относится к растениям, встречающимся и в естественных растительных сообществах, и в посадках. Глухарь, кряква, большой пестрый дятел, сойка, галка и поползень часто используют в пищу плоды дуба, желуди. Сойки в большом количестве появляются в насаждениях дуба только во время созревания желудей. Они, запасая желуди на зиму, одновременно расселяют дуб на значительной территории, так как часть припасенных желудей прорастает до того, как они будут кем-то съедены. Желуди играют важную роль в качестве источника пищи в жизни кабана, белки и мышей. не прочь полакомиться ими и барсук, олени и другие животные. Наш маршрут проходит по живописным Камовым холмам. Холмистый рельеф Колтужской возвышенности сформировался в ходе последнего Валдайского оледенения, которое отступило с этой территории около 10 тысяч лет назад. Камы – это песчаные холмы и гряды неправильной формы, сочетающиеся с котловинами и ложбинами. Они состоят из тонкозернистых, хорошо сортированных песков с выраженной слоистостью и образовались на месте внутриледниковых озер в процессе таяния ледника. В теплые сезоны потоки воды текли по поверхности и в теле ледника и несли с собой обломочный материал горных пород, песок, щебень, глинистые частицы. В озерах песок откладывался на дне и накапливался из года в год. Именно поэтому песчаные отложения камов имеют слоистую структуру. Содержание щебня, гальки и небольших валунов до 20-30 сантиметров в диаметре в этих отложениях обычно не более 5%. Изредка в разрезе встречаются линзы с большим содержанием гальки. Значительная мощность песчаной толщи говорит о сравнительно длительном существовании в этом месте приледникового водоема. Камы местами имеют правильную округлую форму, но чаще характеризуются неправильными, асимметричными, изогнутыми или удлиненными очертаниями. Живописность камового ландшафта связана также с изобилием депрессионных или вогнутых форм рельефа. Разнообразные впадины представлены открытыми, полузамкнутыми и замкнутыми ложбинами и котловинами. Депрессии имеют разное происхождение. Многие из них связаны с изначально неравномерной аккумуляцией песка в приледниковом бассейне. Другие имеют термокарстовую природу, то есть образовались в результате последующего проседания поверхности по причине вытаивания линз погребенного льда. Такие термокарстовые депрессии имеют вид бессточных котловин, часто с крутыми до 25 градусов и террасированными склонами, фиксирующими этапы последовательного оседания поверхности. Поперечники таких котловин, типичных для северной части Колтужской возвышенности, достигают сотен метров, а глубина – до 25 метров. На территории памятника природы произрастает несколько видов кустарников. Наряду с обычными лесными видами нашей флоры, рябиной обыкновенной и крушиной ломкой, здесь растет лещина обыкновенная, более редкий вид. На Колтужской возвышенности можно встретить заросли лещины, к которым вы сейчас подойдете. На основной части своего ареала лещина обыкновенная произрастает в широколиственных лесах или там, где они были в прошлом. Она требовательна к температуре и богатству почвы. Предпочитает почвы, обогащенные карбонатом кальция. На Карельском перешейке это довольно редкий вид. Лещина обыкновенная или орешник, или лесной орех отличается крупными яйцевидными, у основания едва сердцевидными листьями. Такая форма листьев дала основание для русского названия растения, как туловище у рыбы леща. Высота растения составляет в среднем 2-5 метров. Лещина цветет рано весной, до распускания листьев. Мужские цветки собраны в светло-коричневые соцветия сережки, а женские соцветия надо искать. На верхушке некоторых уже набухших почек видны пурпурные рыльца, спрятанных внутри почки цветков. Лещина, как и родственная ей береза, ветроопыляемое растение. Плоды лещины – орехи, вкусные, питательные. Они идут на производство кондитерских изделий, конфет, халвы, дают прекрасное пищевое масло. Плодами лещины питаются многие лесные обитатели – мыши, белки, дятлы и другие животные. Иногда лещину специально разводят в садах ради ее орехов. Орехи крупноплодных форм лещины, в основном лещины обыкновенной, а также других видов – лещины крупной и лещины понтийской – называют фундуком. среди наземных позвоночных животных нашей области птицы представлены наибольшим количеством видов. Напомним, что характерный признак наземных позвоночных животных или четвероногих – наличие четырех конечностей, обычно служащих для передвижения по суше. У птиц конечности существенно видоизменились для полета, а у других животных, как, например, у китообразных, видоизменились для плавания или редуцировались, например, у змей. За более чем 200-летний период наблюдений в Ленинградской области было отмечено 330 видов птиц. Из них почти 200 видов регулярно гнездятся. Остальные встречаются на пролете, изредка гнездятся, либо от случая к случаю появляются у нас. Большинство видов птиц неспециалисту трудно рассмотреть и распознать в природе. Мы сможем познакомиться с некоторыми из них по голосам. Рябчик – наиболее обычный вид куриных птиц Ленинградской области. Населяет разнообразные леса, но предпочитает смешанные насаждения, где в изобилии присутствуют ольха серая и ивы. Их почки служат основным кормом в течение всей зимы. В конце марта-апреля раздается свист самцов, свидетельствующий о таковании. В конце апреля появляются гнезда, а в последней декаде мая встречаются выводки. На 7-8 сутки птенцы способны взлетать, а до этого времени при опасности затаиваются. Самка же старается привлечь к себе хищника и увести его от выводка. Ястреб-перепелятник относится к хищным птицам, поселяется на опушках и вблизи полян. Великолепно приспособлен к быстрому и маневренному полету среди деревьев. Охотится преимущественно на птиц величиной с дрозда, лишь изредка его добычей становятся более крупные, такие как голубь, рябчик и ворона. Самка заметно больше самца, что и позволяет ей добывать крупных птиц. Зимой встречается реже, поскольку большинство птиц откочевывают к югу и западу. Вяхерь. Вид птиц рода голубей. Населяет леса, а ныне поселяется и в городах. Вероятно, в города проникают птицы из Западной Европы, где они стали обычны. Знакомая всем обыкновенная кукушка внешне несколько напоминает ястреба-перепелятника, но лишена длинных лап и острых когтей, свойственных хищным птицам. Это единственный вид птиц нашей фауны, не заботящийся о воспитании потомства, перекладывая его на мелких воробьиных птиц – трясогузок, славок, камышовок и других. Воробьиный сычек – самая маленькая сова нашей фауны, величиною со скворца. Селится в высокоствольных смешанных лесах и ельниках. Гнездится в дуплах большого пестрого дятла и в дуплянках. Охотится на полевок, мышей и мелких птиц. Осенью делает запасы, складывая добытых животных в дупла. Замерзшую тушку, припасенную осенью, отогревает под брюшком. Желна или черный дятел – самый крупный дятел наших лесов. Оперение блестяще черное у самца и самки. Отличаются они лишь оперением головы. У самца ярко-красная шапочка – в то время как у самки яркое пятно расположено на затылке. Его мощный клюв позволяет проникать к добыче через толстый слой древесины. Кормится преимущественно на деревьях, добывая различных насекомых и их личинок. Изредка кормится плодами рябины и других деревьев и кустарников. Большой пестрый дятел – наиболее многочисленный вид дятлов, смешанных и хвойных лесов. В годы неурожая семян сосны и ели наблюдается массовое перемещение в поисках кормных мест. Питание разнообразное, но в течение значительного времени года основным кормом служат семена сосны и ели. Шишки долбит в так называемых кузницах, закрепляя их в удобных щелях стволов. Под ними к весне скапливается огромное количество шишек. Сойка – один из обычных обитателей лесов встречается и в крупных парках Санкт-Петербурга. От остальных представителей своего семейства, таких как ворон, ворона, грач и галка, отличается ярким нарядом. Питаются врановые разнообразной пищей, в том числе и пищевыми отходами. Сойки часто занимаются поиском чужих гнезд, охотятся на слетков мелких птиц. На зиму делают запасы, пряча в лесной подстилке зерно, мелкий картофель и прочее. Особенно интенсивно запасают желуди. Зимой, когда пищи становится мало, начинают разыскивать свои и чужие кладовые. Сойки участвуют в распространении дуба. На маршруте можно встретить молодые дубочки. Вероятно, появились они здесь именно благодаря сойкам. Крапивник отдает предпочтение лесам, где в изобилии встречается валежник. Предпочитает сновать в густых зарослях и завалах. Гнезда располагает в нишах среди корней упавших деревьев, за отставшей корой или стволовой порослью среди ветвей елей и на молодых елочках. Строительством гнезд занимается самец. На участке, где он обосновался на период размножения, сооружает несколько гнезд. Самки выбирают понравившиеся и приступают к откладке яиц. Этот неустанный строитель находится в прекрасном настроении, о чем свидетельствует громкая песня и почти вертикально вздернутый хвост. Сейчас вы слышите песню крапивника. В лесах чаще встречаются два вида славок – садовая и черноголовая. И три вида пеночек – теньковка, весничка и трещотка. Славки наряду с певчим и черным дроздом считаются лучшими певцами наших лесов. Вот песня черноголовой славки. Пеночки внешне похожи, но хорошо различаются голосами. Демонстративные песни пеночек позволяют безошибочно их определить. Вот голос пеночки-теньковки. А это голос пеночки-веснички. Сейчас вы слышите голос пеночки-трещотки. Желтоголовый королек – самая маленькая птица нашей фауны. Встречается в высокоствольных смешанных лесах с участием ели. Наиболее обычен в гнездовое время в ельниках. Большую часть времени проводят в кронах, поэтому редко попадает в поле зрения. Встречается в течение всего года, но зимой становится малочисленным из-за откачевки значительного количества птиц к югу. Приходится поражаться выносливости такой маленькой птицы, весящей всего 5-8 граммов, способной пережить долгую зимнюю ночь. Серая мухоловка – скромно окрашенная птица с весьма скромным набором звуков и тихой неброской песней. Вот она. Мухоловка-пеструшка населяет разнообразные леса, где есть естественные дупла или искусственные гнездовья. Она принадлежит к наиболее многочисленным представителям птиц-дуплогнездников, поселяющимся в дуплянках. Прилетает в конце апреля и вскоре приступает к строительству гнезд. В конце июля начинается миграция к местам зимовки, находящимся в тропической зоне Африки. Некоторые самцы на следующий год могут вернуться к тому же дуплу, где жили ранее. Это песня «Малой мухоловки». Зарянка – небольшая ярко окрашенная птица. В апреле по вечерам до поздних сумерек звонкая песня льется из крон еще голых деревьев. Ярко-алая грудь горит, словно отражение вечерней зари. Утром ее голос звучит еще до восхода солнца. Гнезда строит из мха в нишах у земли, на деревьях и пнях, реже занимает дупла. Зимует в Западной Европе. Дрозды встречаются почти повсеместно. Среди них есть и замечательные певцы. Это певчий и черный дрозд. Дрозды прилетают к нам в начале апреля. Незначительное количество птиц остается зимовать. В массе у нас зимуют рябинники в годы обильного плодоношения рябины. Зиму дрозды проводят в Великобритании и на юге Европы. Это песня черного дрозда. А так поет певчий дрозд. А вот эта песня дрозда белобровика. Ему свойственны местные напевы, диалекты, сохраняющиеся длительное время на территории лесных массивов и парков. Павловский напев – парки города Павловск. Петерговский – в парках Петергофа и Ломоносова. Сейчас вы слышите голос дрозда-рябинника. Из синиц в лесу ныне чаще встречается большая синица. В хвойных и реже в смешанных лесах обитает хохлатая синица. Бор же невозможно себе представить без его неотъемлемой части – хохлатой синицы. Помимо дятлов, к истинным древолазам принадлежит поползень и пищуха. Первый виртуозно бегает по стволам вверх-вниз, а пищуха не спеша скользит по ним, внимательно обследуя трещины коры, где затаилась ее добыча. Зяблик – самый многочисленный обитатель лесов. Яркий наряд и звонкая песня самца не позволяет ему остаться незамеченным. Гнезда располагает на деревьях, искусно пряча их от разорителей. Стенки его состоят из мха, а снаружи они обильно инкрустированы лишайниками, что делает их незаметными. Уже в конце августа бросаются в глаза стаи зябликов, кочующие по полям и лесам, а позднее начнется массовый отлет на зимовку, расположенную на юге и западе Европы. Снегирь. Постоянный житель области. С весны до поздней осени птицы держатся в лесу и ведут скрытный образ жизни. Зимой они кочуют по лесам, посещают населенные пункты, встречаются и в центре Санкт-Петербурга. Излюбленный корм в это время – плоды рябины, малины, семена сорных трав, деревьев и кустарников, клёна, липы, ясеня и сирени. Из плодов рябины и калины они извлекают семена, а мякоть их не интересует. Вот дрозды, свиристель и другие птицы – проглатывают плоды целиком. Лишь мякоть у них переваривается, а семена остаются нетронутыми. Поэтому они распространяют растения, плоды которых используют в качестве пищи. У нас обитают три вида клёстов. Но обычен клёст пиловик. У этих птиц своеобразный перекрещивающийся клюв, приспособленный к извлечению семян из-под чешуй шишек. Другая особенность заключается в их способности гнездиться в конце зимы, когда свирепствуют морозы. Птенцы вылетают из гнезд в конце марта. К этому времени под лучами весеннего солнца раскрываются чешуйки еловых шишек, и семена становятся доступными молодым клёстам, у которых еще не сформировался клюв, свойственный взрослым птицам. На территории памятника природы находятся 6 небольших озер. Одно из них – небольшое лесное озеро Мальково и расположенное далее по маршруту озеро Глухое. По берегам озера Мальково можно встретить черноальшаники. Ольха черная обитает там, где грунтовые воды выходят близко к поверхности. Цветет она ранней весной до появления листьев. В отличие от более распространенного вида нашей флоры ольхи серой, имеет клейкие, блестящие, широко обратно яйцевидные листья с выемкой на верхушке. Старые деревья ольхи черной имеют практически черные стволы. На заболоченных берегах озера Мальково можно познакомиться с так называемыми растениями-сплавинообразователями. Это рогоз широколистный, белокрыльник болотный, сабельник болотный, вех ядовитый, тилиптерис болотный и многие другие виды сосудистых растений, имеющие мощные корневища, а также зеленые и сфагновые мхи. Но вначале поясним, что же такое сплавина. Сплавина или зыбун – зарастание поверхности водоема со стороны берега к центру растительным слоем, ковром. Сплавина с течением времени разрастается. От ее нижней поверхности отрываются куски торфа, перегнившие и полуперегнившие остатки растений, и на дне образуется мощный слой полужидкого ила. Постепенно весь водоем заполняется кашицеобразной массой, а с поверхности его покрывает сплошной слой сплавины, в котором просвечивают окна, отверстия или участки, где сплавина очень тонка. После заполнения водоема илом на его месте развивается болото. Рогоз широколистный хорошо отличается соцветием початком. Женские цветки расположены внизу и образуют коричневую цилиндрическую бархатистую часть соцветия, а мужские, более рыхло расположенные и более светлые, занимают верхнюю часть соцветия. Белокрыльник болотный во время цветения заметен благодаря крупному белому кроющему листу покрывалу, окружающему соцветие початок. Во время плодоношения эффектно выделяются ярко-красными соплодиями. Сабельник болотный – растение с длинными изогнутыми корневищами, переходящими в стебель с непарно-перистыми листьями и темно-пурпурными цветками. Растение хорошо известно своими целебными свойствами. Вех ядовитый или цикута – одно из самых ядовитых растений в мире. Ядовиты все части растения, но особенно корневище. Относятся к семейству зонтичных, как и многие культивируемые растения – укроп, петрушка. Обманчивым является сладковатый вкус цикуты с приятным запахом. Тилиптерис болотный – один из видов папоротников нашей флоры. Имеет широко ланцетные или ланцетные, дважды перисто рассеченные листоподобные органы – вайи. Познакомимся еще с некоторыми наземными позвоночными животными. Присмыкающиеся или рептилии представлены 6 широко распространенными видами, но в Ленинградской области повсеместно можно встретить лишь живородящую ящерицу, ломкую веретеницу, ящерицу, лишенную ног, и обыкновенную гадюку. Несколько разнообразнее фауна земноводных или амфибий. Их насчитывается 8 видов. 3 из них требуют особого внимания и занесены в Красную книгу Ленинградской области. Гребенчатый тритон, прудовая лягушка и обыкновенная чесночница. На экскурсии по маршруту можно встретить травяную лягушку и серую жабу. Окраска травяной лягушки значительно варьирует от светло-желтой до темно-коричневой. У самцов в брачный период, длящийся в зависимости от погодных условий с середины апреля до конца первой декады мая, горло обретает голубой цвет. Питаются они разнообразной животной пищей, активны преимущественно в сумерках, но в пасмурную погоду и во время дождя они покидают укрытие и днем. Такой характер активности обусловлен значительным уровнем кожного дыхания, которое возможно при сохранении влажной кожи при высокой влажности воздуха. Окраска верха серой жабы – серая, коричневатая или оливковая. Кожа бугристая из-за большого количества желез, выделяющих ядовитый секрет. Однако он их не спасает от ужей и гадюк, а также некоторых птиц. Самцы несколько мельче самок. К размножению приступают в возрасте 3-4 лет. Питаются насекомыми, многоножками, а крупные жабы могут нападать даже на ящериц и мышей. Зиму проводят под валежником в норах мышей. Живородящая ящерица. Небольшая ящерица с полосатой окраской верха тела. Брюшная сторона у самцов кирпично-красного или оранжевого цвета, в то время как у самок кремового, желтоватого или зеленоватого. Обитает в лиственных и хвойных лесах. Питается пауками, различными насекомыми, моллюсками и дождевыми червями. Благодаря живорождению смогла широко расселиться и проникнуть далеко к северу за полярный круг. Ломкая веретенница – это безногая ящерица длиной тела до 27 сантиметров и относительно коротким хвостом. Населяет разнообразные леса, держится в лесной подстилке. Встретиться с ней можно на лесных дорогах, здесь она становится доступной для наблюдений. Питается слизнями, дождевыми червями, многоножками, взрослыми насекомыми и их личинками. У значительной части животных присутствуют признаки потери хвоста. Отброшенный хвост ящерицы долго извивается, что позволяет отвлечь хищника и спастись от него. Длина обыкновенной гадюки может составлять почти метр. Окраска варьируется от черной, так называемой меланистой, до бурой и серой. Как и живородящая ящерица, благодаря яйцеживорождению она проникает за полярный круг. Яйца длительное время находятся в яйцеводе, поэтому зародыш к моменту откладки яиц достигает высокой степени развития, что позволяет существенно сократить необходимый период его развития вне тела самки. Используется короткий период благоприятных условий в высоких широтах. Активны преимущественно в дневное время. Охотятся гадюки на лягушек, мышевидных грызунов, разоряют гнезда птиц складками и птенцами. Наблюдается сокращение численности в местах, где произошло нарушение места обитаний, вырубка лесов, осушение болот. Как и другие животные, змеи часто погибают на дорогах. На почвенный покров в лесах, наряду с травами и кустарничками, образуют также другие, менее знакомые большинству людей организмы – мохообразные и лишайники. Они также растут в нижних частях стволов деревьев, на валеже, камнях. Мохообразные часто образуют основу напочвенного покрова в лесах. Лишайники же в напочвенном покрове памятника природы встречаются реже. Мохообразные – это зеленые фотосинтезирующие, как правило, мелкие или очень мелкие растения. Не имеют ни корневой, ни проводящей систем, ни специальных покровных тканей, свойственных более привычным сосудистым растениям. Поскольку поглощение и испарение влаги у мохообразных осуществляется всей поверхностью тела, то они часто растут во влажных местообитаниях. Небольшие размеры и способность переживать временное высыхание позволяют им жить и в засушливых местах. Некоторые виды мохообразных свойственны только редким лесным биотопам, а также старовозрастным лесам, так как они требовательны к особым микроклиматическим условиям, складывающимся здесь. Такие виды нередко занесены в красные книги и нуждаются в охране. На маршруте, даже не сворачивая с тропы в лес, вы можете встретить несколько широко распространенных и наиболее легко распознаваемых видов мохообразных. Их изображения представлены на экологическом щите. Плевроциум шребера – характернейший представитель мохообразных не только нашей флоры, но и бореальной зоны всего северного полушария. Этот вид нередко доминирует в мохово-лишайниковом ярусе еловых и сосновых лесов. Свое видовое название растение получило по имени Иоганна Христиана фон Шребера 1739-1810 годы жизни, немецкого ботаника, медика и натуралиста. Гелокомиум блестящий, имеет крупные рыхловатые блестящие дерновинки желто- или оливково-зеленого цвета. Этот мох образует как бы этажи, так как годичные приросты расположены у него ярусами. Родобриум розетковидный или родобриум розовый хорошо отличается от других видов мхов листьями, собранными на верхушке в розетку. Птилиум гребенчатый очень легко узнается в природе по густому перистому ветвлению и светло-зеленой окраске. Ветви постепенно уменьшаются по направлению вверх, напоминают страусовое перо, а их концы сильно серповидно изогнуты. Млекопитающие или звери значительно уступают птицам в разнообразии. Их в фауне Ленинградской области всего 65 видов. Лесной массив, по которому проходит экологический маршрут, окружен населенными пунктами, поэтому население млекопитающих не столь разнообразно, как в некоторых других частях области. Познакомимся с некоторыми обычными видами, обитающими на территории памятника природы. Крот европейский почти всю жизнь проводит под землей. Этот землекоп лишь изредка появляется на поверхности, где он совершенно беззащитен и становится легкой добычей хищных зверей и птиц. Приподнятый грунт на дорожках и кучки земли, выброшенные из подземных тоннелей, свидетельствуют о его присутствии. Бурозубки – мелкие животные, обитающие в лесах с обильным валежником, по берегам ручьев и в других местах. Питаются жуками, лягушатами, мелкими грызунами. Активны в течение суток, поскольку постоянно нуждаются в пище. За сутки им требуется пищи в 1,5-3 раза больше их массы. Зимой, если зверь в течение непродолжительного времени не может проникнуть под снег, он погибает из-за переохлаждения и голода. Обыкновенный еж населяет леса области, но чаще поселяется вблизи опушек по соседству с жильем человека. Питается разнообразными животными, охотясь на червей, моллюсков, жуков, лягушек и мышей. С октября до середины апреля впадает в спячку. И крот европейский, и бурозубки, и обыкновенный еж относятся к отряду насекомоядных. Заяц-беляк – типичный обитатель таежных лесов. Летом активен преимущественно днем, а поздней осенью и зимой – в сумерках и по ночам. Кормом ему служат кора деревьев и кустарников, травянистые растения. Рождаются зайчата в период с конца апреля до августа, а иногда и существенно позднее. Зайчата появляются на свет зрячими и покрытыми шерстью. С ноября до апреля у них шерсть белого цвета, а затем она сменяется на темный наряд. Обыкновенная белка – обитатель хвойных и смешанных лесов области. В качестве убежищ используют дупла и искусственные гнездовья, либо строят собственные – гайна. Наружный слой сооружается из сухих еловых веток, а внутренний – из мхов, лишайников и травянистых растений. Основу питания составляют семена сосны и ели. Поедают они орехи, желуди, ягоды, почки – листья лиственных и хвойных деревьев. При случае разоряют гнезда птиц. В неурожайные годы, когда испытывают недостаток в семенах, обгрызают побеги ели и съедают почки. Сами побеги порою ковром устилают почву под деревьями. Ондатра. Североамериканский вид, интродуцированный в Ленинградской области. Обитает на озерах, прудах, реках и Финском заливе. может проникать и на территорию памятника природы Колтушские высоты, питается водно-болотными растениями. Рыжая полевка или европейская лесная полевка – широко распространенный обитатель лесов. Приурочена она к участкам с хорошо развитым травянистым покровом, поэтому чаще поселяется на полянах и опушках. Питается полевка семенами, корой побегов, травянистыми растениями, грибами, мхами и лишайниками. Во второй половине лета охотно поедает ягоды и другие плоды. В небольшом количестве использует пищу насекомых. Обыкновенная лисица встречается повсеместно, в том числе и рядом с жильем человека. Норы роет на возвышенных участках, либо занимает барсучьи. Вместе они не уживаются. Охотятся лисицы на мышей, полевок, зайцев и птиц. Не брезгует и мелкой добычей, выкапывая личинок насекомых из земли. В заботе о потомстве участвуют оба родителя. Лесная куница – обычный и местами многочисленный хищник, населяющий таежные леса. К семейству куньи относятся, кроме куницы, норки, выдры, барсуки, хорьки и другие. Кабан или дикая свинья ныне проник далеко на север. Были периоды, когда в результате холодных и многоснежных зим он исчезал, а при благоприятных условиях становился в области многочисленным и нередок был даже на окраинах города. Поселяется в лесах, но кормиться выходит на поля и болота. Поедает корневища, дождевых червей, личинок насекомых, мышей, содержимое птичьих гнезд. Нередко наносит существенный урон посадкам картофеля и посевам зерновых. Зимой предпочитает держаться в ельниках, где снежный покров не столь высокий. Лось или сахатый. Самый крупный зверь Ленинградской области. Обитает в лесах. Наиболее многочислен на зарастающих вырубках, где кормится побегами молодых осин, берез и сосен. Обычен и в ивниках, по берегам водоемов. Летом питается более надежным и питательным кормом, травой и молодой листвой, корневищами болотных растений. Рога лосей – турнирное оружие, используемое в период гона, проходящего с конца августа до начала октября. Поздней осенью и в начале зимы они сбрасываются. С возрастом животного происходит увеличение рогов. Лосята рождаются в конце апреля-мая. На этом наш экологический маршрут заканчивается. Рады вас видеть и на других экологических маршрутах по особо охраняемым природным территориям Ленинградской области.